Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях публицист и писатель Николай Стариков из Санкт-Петербурга. Значит, Николай, я хотел бы начать вот с какого вопроса. Я читал вашу книжку «Ликвидация России». Сейчас вот вы принесли мне две новых приз, как это делается, и «Шершель», а «Нефть». И, значит, наряду с очень многими здравыми такими и вполне, я думаю, общепринятыми вещами, которые там звучат, некоторые у меня вызвали, скажем так, сомнения, потому что мысль о том, что и Россия, и кризис, и, скажем, ликвидация России в 2017 году, что это все является результатом действия некоторых конспирологических сил, эта теория меня немножко смущает. Скажите, пожалуйста, вот кто все-таки заинтересован в ликвидации России? Кому она мешает, в том числе и сейчас?
Добрый вечер. На самом деле, неудивительно, что такие разные события, воплетенные в единую сеть, могут вызывать сомнения, если не ознакомиться с книгой. Я очень надеюсь, Дмитрий, что после того, как вы прояснете ее последнюю страницу, то часть вопросов у вас отпадет само собой.
Надеюсь. Но и слушатели-то пока еще эту книгу не купили, поэтому расскажите им.
Ну, давайте я начну рассказывать о кризисе. Это наиболее сейчас животрепещущая тема. Угу. Кризис организовала организация под названием Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Она была создана в 1913 году, и эта организация выпускает единственную резервную валюту мира. Есть один пикантный момент. Эта организация частная, она не государственная.
А кто же, собственно, ею владеет? Какие частные лица?
Вы знаете, я не обладаю информацией о том, какие акционеры, какие они носят фамилии, но факт, что эта организация создана сетью коммерческих банков, которые называются резервные банки. Как мы знаем, при капитализме у каждого банка частного есть свои частные владельцы.
Разумеется, да. Зачем же им понадобился кризис?
Кризис им понадобился для нескольких вещей. Ну, мы с вами так вот перескочили из 1913 года в год 2009. Промежуточно давайте скажем, что, собственно говоря, смысл создания Федеральной резервной системы в том, чтобы печатать деньги из ничего, из воздуха.
Да, совершенно верно.
Соответственно, печать этих денег дает безразмерное богатство, безразмерную власть. Вот. Путем создания нескольких кризисов, к которым можно легко отнести Первую мировую войну, которая произошла практически сразу после создания Федрезерва, Вторую мировую войну, Великую депрессию и так далее, и так далее, вот этим таинственным владельцам Федеральной резервной системы удалось достичь того, что вместо золота все государства мира, да практически частные люди тоже, вместо золота теперь собирают доллары. Да, если раньше валютные, точнее, золотые запасы были у государств, то теперь запасы, как вы знаете, золотовалютные. Кстати, вы знаете, сколько процентов золотовалютных запасов России?
Нет,
золото сколько там?
Не знаю.
11% всего.
Все... А все остальное валюта?
Ну, даже не валюта, а валюта, вложенная в американские облигации, которые называются трежери. А точнее сказать, это нолики в американском компьютере.
Скажите, пожалуйста, зачем же этим людям понадобилось устраивать, например, Великую депрессию, которая обвалила в первую очередь их родную американскую экономику?
Ну, для того, чтобы что-то купить, нужно, чтобы это что-то стоило очень дешево. Поэтому первое, где была применена безграничная сила Федеральной резервной системы, это стала Великая депрессия. Устроив обвал на бирже, они смогли скупить фактически все Соединенные Штаты по дешевке. Нам очень часто рассказывают, что на бирже стрелялись брокеры, там бросались из небоскребов, что акции были проданы за центы, но никто никогда не рассказывает, что кто-то их за центы купил.
Ну, это
вот для
понятно.
Этого кризис был и нужен.
И как же им удалось это сделать, когда кризис, на самом деле, был вызван вполне объективными причинами, и о причинах этой Великой депрессии написаны тома, а как у них получилось эти объективные причины оседлать?
Дмитрий, я готов эти тома пересказать вам в нескольких предложениях, потому что никаких объективных причин для кризиса не было. Это очень похоже на ту ситуацию, которая случилась сегодня. Да? Сегодня у нас кризис – это недостаток ликвидности, то есть недостаток денег в экономике. Что же произошло в 1929 году в Соединенных Штатах? Сначала экономику, как и сегодня, начали накачивать деньгами. Американцам начали говорить, что нужно брать займы, нужно брать кредиты. И вкладывать лучше всего эти заемные деньги, под очень небольшие проценты полученные, в игру на бирже. Американцы начали играть на бирже. И, о чудесное совпадение, именно в это время были приняты законодательные акты, которые позволяли акции покупать не за 100% их стоимости, а за 10%. Остальные 90% доплачивал брокер, который, в свою очередь, брал займ у банка.
То есть это пирамида?
Ну, в некотором смысле. Мы же все нормальные люди не читаем те мелким шрифтом написанные условия договора, которые обычно в банковских документах имеются. Так вот, в этих договорах с брокером было написано, что остальные 90%, которые еще не заплачены, держатели акций должны выплатить в течение 24 часов по первому требованию брокера. И вот в определенный момент банки отказали брокерам в деньгах для их очередных операций. Им ничего не оставалось, как потребовать деньги у вкладчиков. Причем, представьте, у всех вкладчиков за один день. Все вкладчики, кто имел деньги, смогли это сделать, а большинство из них сделали единственное возможное. Они побежали на биржу продавать свои акции. Представьте, что будет на бирже, если все одновременно начнут
и продавать. Сбросят акции, конечно.
Будут продавать. Цена их упадет неимоверно, но ведь кто-то эти акции купил все-таки. Вот таким образом была организована Великая депрессия.
Скажите, пожалуйста, а не могла ли Великая депрессия быть одним из тех кризисов, которые в практике капитализма случаются постоянно, и Марксом их необходимость обоснована? И нельзя ли допустить, что это нормальный циклический процесс, который ничем не был обусловлен и никем не был организован?
А вы знаете, может быть, Карл Маркс и допускает, что существуют циклические кризисы, кризисы, которые происходят сами собой. Вот у меня есть небольшие разногласия с Карлом Марксом.
Поэтому именно
вопрос. По многим вопросам, в том числе поэтому. Я считаю, что это все-таки не совсем объективная реальность, и ту маленькую часть правды, которую я вам сейчас быстренько так изложил в трех предложениях, уже говорит о том, что была достаточно серьезная подготовка, чтобы этот кризис случился.
А почему же вдруг банкиры перестали платить брокерам? Очень интересно.
Для того, чтобы случился кризис.
А, именно для того,
они
чтобы...
Они же потом искупили
для
все
того,
за 3
чтобы
копейки.
Акции были сброшены по 3 копейки.
Конечно. 10 тысяч банков в Соединенных Штатах обанкротилось. Именно в этот момент выковались те монстры экономики, те огромные мегаструктуры мирового значения, которые мы сейчас видим не только на банковском рынке, но и на всех остальных рынках.
Скажите, пожалуйста, а нынешний кризис, он же вроде бы по другому сценарию шел и...
Все то же самое. Вообще один-один под копирку. Сначала раздаются деньги. Федеральная резервная система опускает ставку рефинансирования до 1%. Деньги стоят дешево, все берут деньги, все играют на бирже, все растет, недвижимость растет, нефть растет. Все деньги вкладываются во что-то. Все начинают открывать новые проекты, потому что деньги дешевы, потому что они знают, что завтра они придут, перекредитуются, заплатят свой старый кредит, а потом выплатят новый. Вспомните такие странные вещи, но у нас это в меньшей степени, в основном на Западе. Кредитные карточки рассылают по почте. Достаточно достать ее, и у тебя
и
уже
ты
есть
уже,
деньги.
Да, владелец
да, например,
кредита,
да. Брат Роя Медведева написал мне в письме из Лондона о том, что он действительно получал такие карточки по почте, при том, что ему больше 80 лет, а кредит был на 20 лет выдан. Ну, мы чувствуем, что здесь что-то неправильно, да? То есть деньги, ну, разве что прохожим не всучим.
Нет, ну, это очевидно, экономика перекредитована, да, деньги эти ничего не стоят, да, ну, в какой-то момент что происходит дальше?
А дальше происходит очень просто. Когда все хотят перекредитоваться, деньги им не дают. Наступает так... Тот самый кризис ликвидности, о котором мы говорим. И все начинает сыпаться, все начинает дешеветь, все начинает валиться, активы начинают продаваться за бесценок и так далее, и так далее, и так далее. Это небольшой спусковой механизм.
А, по-моему, как раз в Штатах все произошло из-за того, что сначала рухнули Lehman Brothers, а потом, то есть, грубо говоря, спусковой механизм выглядел иначе. Не так, чтобы вдруг прекратили давать кредиты.
Дмитрий, я вынужден сказать, что вы немножечко ошибаетесь. Lehman Brothers – это было уже не причина, а следствие.
То есть, это уже потом?
Конечно.
А началось все?
Кризис начался в марте 2008 года. Дело в том, что очень часто многие экономисты говорят о том, что кризис был действительно объективен, не только Карл Маркс, и другие экономисты. И приводят такой пример. Шарик накачали воздухом, он лопнул.
Да.
Вот я хочу сказать, что шарик действительно накачали воздухом сверх всякой меры. Но заботливо приготовили иголочку, и шарик проткнули. Вот этой иголочкой стало так называемое измерение по справедливой стоимости. Именно с марта месяца в Соединенных Штатах изменили правила игры в бухгалтерском учете. В тот момент, когда возникли сложности вот с этим всем перекредитованием и начали снижаться цены на различные ценные бумаги, банки были обязаны переоценить ценные бумаги, которые были у них на балансе. Это было, повторюсь, в марте 2008 года.
И с этого момента началось
спускание.
Да,
все банки ушли вниз.
Да.
Вот и все.
Скажите, пожалуйста, а почему же тогда вся мировая экономика, если вы правы, и если все это соответствует действительности, почему этого не видят или не хотят видеть остальные, и почему Америка до сих пор так и не получила какой-то мощный урок от всего мира с тем, чтобы больше так не делать? Ведь обрушилась не только американская экономика, обрушилась практически вся мировая.
Ну, давайте, во-первых, скажем правду. Ничего страшного не произошло. Никакого глобального обрушения не произошло. Почему? Именно потому, что Америка получила серьезный урок. Вы, наверное, заметили, уважаемые слушатели, что встречи, которые раньше назывались G8, стали теперь G20 плавно. И произошло это именно в кризис. Почему? Потому что собравшиеся руководители ведущих государств мира, ну так, просторечиво сказали Соединенным Штатам: ребята, если вы еще раз воспользуетесь тем, что мы все пользуемся единственными вашими деньгами, то мы больше ими пользоваться не будем. И Соединенные Штаты изменили свои планы по дальнейшему течению кризиса. В том числе была изменена вот это вот измерение по справедливой стоимости. В апреле этого года банкам разрешили зачислять свои активы по той стоимости, которую они считают справедливой. И, о чудо, с третьего квартала 2009 года американские банки вдруг все вышли в прибыль. Можете посмотреть.
Скажите, пожалуйста, как относятся профессиональные экономисты к тому, что... Потому что а вы, кстати, кто по образованию?
Да, я экономист.
Экономист, да. Тоже. Да, как относятся ваши коллеги к этим вашим открытиям? И есть ли среди них те, кто согласны, есть те, кто не согласны, скажем, ну, как Делягин, Иноземцев, кто-то еще из молодых.
Знаете, я слышу скепсис в ваших словах.
Никакого скепсиса, я просто интересуюсь, как относятся коллеги.
Ну, я его слышу, этот скепсис.
Ну, вот напрасно вы его там слышите, потому что его там нет. Меня просто интересует реакция профессиональной сообщества вот на эти ваши достаточно простые объяснения достаточно сложных вещей. Как они на это реагируют?
Вы знаете, я свои книги пишу не для Делягина, не для Хазина и не для сообщества экономистов. Я пишу для простого человека, который хочет разобраться в происходящем. И отклики читателей говорят мне о том, что многие, благодаря моим книгам, смогли понять происходящее событие. Если это так, значит, я писал свои книги нельзя. Что думают о моих книгах экономисты, меня не волнует вообще.
Вот это очень напрасно, мне кажется, потому что, на самом деле, мнение коллег – это далеко не всегда зависть. Тут иногда случаются удивительные прозрения. Я просто это к тому веду, что простые объяснения сложных вещей, они не всегда срабатывают. Поэтому мне кажется, что, сколь бы могущественны ни были какие-то финансовые группировки, вы приписываете им власть почти сверхчеловеческую, власть очень-очень масштабную, да, и вряд ли частная организация, даже если бы она состояла из самых могущественных финансистов США, в состоянии была бы проткнуть пузырь американской экономики. Или вы все-таки располагаете, что это конкретные люди, и можете даже, может быть, их поименовать?
Дмитрий, я еще раз повторю, что не сомневался, что, так сказать, вызову у вас легкий скепсис, зная...
Да никакого скепсиса, я просто не верю в то, что... Мои политические взгляды мне самому не вполне известны, потому что я не либерал и не консерватор. Я, так сказать, человек, который пытается с точки зрения здравого смысла на все это смотреть. Именно поэтому я не верю в конспирологические теории, хотя они всегда очень соблазнительные с эстетической точки зрения. Кого бы вы назвали конкретными виновниками?
Дмитрий, мы, наверное, с вами единомышленники, потому что безусловно. Я свои книги пишу как раз с точки зрения здравого смысла. Здравого что касается смысла. Коллег, мне очень лестно, что у меня зачисляете в когорту экономистов, но я должен сказать, что я к ней не принадлежу.
Не принадлежу.
Уж скорее но коллегами являемся есть. Мы с вами, да, потому что я тоже могу назвать себя писателем. Я автор уже 7 книг. Поэтому вот ваше мнение о моем писательском стиле, о том, как я доходчиво изложил, доходчиво, вот, меня, безусловно, интересует.
Доходчиво, но меня интересует, насколько это соответствует истине. Потому
я
что,
убежден, что на 100%.
На 100%. Скажите, пожалуйста, а каковы тогда перспективы этого кризиса для России, и есть ли надежда, что она из него в ближайшее время успешно выйдет? Тогда... Или у нас свой кризис отдельный от мира?
Дмитрий, ну вы, как всегда, прозорливы. Здесь надо отделить мухи от котлет и разные кризисы друг от друга. Значит, кризис, который организовала Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, фактически закончен. Соединенные Штаты опять открыли краник ликвидности, деньги потекли в экономику. С этим кризисом покончено. Что же мы имеем в нашей российской экономике? Мы имеем поражение в холодной войне, 17 лет топтания на месте, реформы, которые привели к катастрофическим результатам, и вот именно это является нашим кризисом. Именно это приводит к тем сложностям в экономике, которые мы сейчас имеем. Это наши внутренние проблемы, но они усугубляются, когда внешние факторы тоже становятся отрицательными. Имеем ли мы возможность выйти из этого? Конечно, имеем. Нет ситуаций, из которых выхода нет. Да? Вот в метро московском мне очень нравятся надписи для тех,
выхода,
кто складные.
К суициду.
Вот для государств суицида тоже не должно быть. Нет ситуаций, из которых выйти невозможно. Надо только двигаться, надо быть оптимистами и не думать, что все пропало раз и навсегда.
Скажите, а есть ли у вас некоторое представление о том, вот я прочел такие конспирологические намеки, тоже ваши, сейчас просматривая книгу о кризисе, а есть ли у вас представление о том, кто все-таки устроил 11 сентября 2001 года? Потому что у меня там получилось ощущение от книги, что вы не очень-то верите в террористический акт. А
нет,
что же это было?
Дмитрий, я боюсь, что вы просто невнимательно пролистали мою книгу.
Ну, это я же и говорю, что это я еще не читал. Вот, расскажите про что там.
Значит, первое, что я хотел сказать, мои книги имеют конспирологии такое же отношение, как астрономия к астрологии. Да, то есть никакого отношения.
Никакого,
я точно так же вместе с вами
есть.
Очень не люблю конспирологические теории. Я их очень не люблю. Вот, и поэтому
так
пишу...
А что же это тогда есть такое, если горстка финансовых магнатов обрушивает экономику
крупнейшей
страны?
Давайте разбираться. Соединенные Штаты Америки существуют на карте? Вы, наверное, не будете с этим спорить.
Ну,
Федеральная резервная система существует?
Конечно, существует.
Это частная организация. Вы не будете
это
с этим спорить.
Это частная организация, но государством она контролируется.
Она не контролируется государством, она контролирует государство. Но это частности.
Ну, да.
И вот давайте подойдем к главному моменту. Федеральная резервная система, частная организация, она выпускает единственную мировую резервную валюту. Это существует? Существует.
Да, конечно.
Что такое мировая резервная валюта, Дмитрий? Скажите, пожалуйста, что это такое? Вот что это означает?
Я думаю, что это наиболее удобная форма взаимных расчетов. Это та условная единица, благодаря которой все сделки в мире совершаются.
Это, безусловно, красивая дипломатическая формулировка.
А что это такое на самом деле?
А что на самом деле? А на самом деле доллар заменил собой золото. Если раньше можно было...
С 1972 года он его уже не заменил.
А вот заменил все равно.
Ну да.
Потому что для того, чтобы выпустить сегодня рубли, мы должны в подвалах Центрального банка иметь доллары. И это касается практически всех государств нашей планеты. То есть американцы просто так рисуют фантики, а все эти фантики коллекционируют, отдавая за эти фантики природные ресурсы и так далее, и так далее. Вот что такое резервная валюта. То есть вы деньги рисуете, я их собираю. Кто из нас будет лучше жить? Естественно, вы. Вот почему Китай хочет выдвинуть юань на роль резервной валюты, вот почему мы говорим о региональной валюте. Все хотят от этого пирога немножко отщипнуть. Американцы его монополизировали. У них дела шли не очень хорошо, пока был жив Советский Союз. Когда рухнул Советский Союз, посмотрите, когда была самая высокая инфляция в США, когда она была самая низкая, вы увидите, что после крушения Советского Союза дела с инфляцией просто наладились у них.
Так кто же тогда обрушил Советский Союз? Тоже очень интересно.
Михаил Сергеевич Горбачев. Я думаю, любой слушатель ответит вам на этот вопрос.
Нет, я думаю, что ход вещей обрушил.
Нет, не ход вещей.
Михаил Сергеевич случился на этом.
Нет, нет, нет.
А Михаил что же сделал Михаил Горбачев? Сергеевич? Что же он такого сделал, не того?
Вы хотите, чтобы я сказал правду?
Да, очень хочу.
Он нас всех предал.
Каким образом?
Ему поручили вернуть, точнее, ввести страну. Ему поручили руководить. Это значит, что ему верили судьбы миллионов, десятков, сотен миллионов людей. И что в итоге? Страна развалена, миллионы людей погибли в региональных войнах.
Да.
Последние вот погибли недавно в этой войне Грузии с Осетией.
Так,
наркомания, миллионы убитых наркотиками, это тоже следствие развала Советского Союза.
Наркомания
не было
была,
наркотиков
при Советском Союзе, нет, все
в таких
было,
масштабах,
да, в таких
не, было.
Масштабах не, было.
Не было.
Нет, конечно, если распад СССР, я здесь согласен с президентом, бывшим, теперь же премьером, это, конечно, величайшая геополитическая трагедия. Я только не очень понимаю, каким образом это мог сделать один Михаил Сергеевич Горбачев.
Не один, у него было несколько помощников.
А кто, например?
Прораб
Яковлев?
Перестройки Яковлев, да.
Ну, как знакомо, да, а еще кто?
А еще... Каждый, кто попался на эту пропаганду,
да,
и голосовал за определенные политические силы, которые потом развалили страну.
Ну, скажите, пожалуйста, неужели Советский Союз в его виде таком а-ля 1985 год был жизнеспособен? Я ведь все-таки жил тогда и очень хорошо помню, что он трещал по швам.
Дмитрий, ответьте, пожалуйста, да, а Соединенные Штаты а-ля 2009 год жизнеспособны?
Думаю, что вполне, потому что там есть система, позволяющая из кризисов выходить. А Советский Союз при первой попытке выйти из кризиса распался. И это очень горько, потому что на самом деле кризис-то оказался преодолен. Но вот только такой ценой.
Скажите, пожалуйста, а пример Китая вам ни о чем не говорит?
Пример Китая мне говорит о том, что Китай другая страна, к сожалению.
Другая страна, которая пошла как раз нормально, решая пути.
Что же они такого сделали-то нормально? Вот
они раздавили антигосударственный мятеж на площади Тяньаньмэнь. Вооруженную попытку уничтожения страны. Мы с вами все попались на пропаганду, мы верили Горбачеву. И вот этот красивый спектакль, который называется у нас «Восстанием ГКЧП», привел к крушению страны. Точка одна и та же.
Вы считаете, что собственно, Горбачев инспирировал ГКЧП?
Не всякого сомнения. Он сделал то же самое, что Керенский сделал. Об этом
с
у меня
Кирилловым,
тоже...
С Кирилловым, да. Об
конечно,
этом
то же самое.
Это я как раз согласен.
Ну, слава богу, мы единомышленники.
Вот нет, только в этом вопросе. Что это происходило с его ведомом?
Может, еще найдем точки соприкосновения?
Меня интересует другое. Почему именно ГКЧП для вас ключевая точка? Мне кажется, что СССР был обречен и без этого, нет?
Нет, потому что и российская, ну, уже не империя, даже непонятно что, что было в августе 1917 года, не было обречено, пока в России была армия. И поэтому армию нужно было уничтожить и скомпрометировать. Для этого Керенский инспирировал так называемый заговор Корнилова. Я просто два слова слушателям скажу. Смысл следующий. Сначала Керенский сам, как и Горбачев в 1991 году, просит ввести войска, а потом тех, кто это делает, объявляет изменниками со всеми вытекающими последствиями.
Скажите, пожалуйста, вернемся в 17-й год.
Может, тогда... в 91-й лучше?
Нет, давайте 17-й, потому что у вас же есть книга «Кто ликвидировал Россию?» «Ликвидация
есть.
России». Да, вот.
Нет, «Ликвидация» — это гражданская война.
Да,
у меня
да.
есть книга и о революции тоже.
А
да.
вот, собственно говоря, как она называется, кстати?
Она называется «1917-й. Кто да. заказал Россию?»
Вот это я еще не читал, к сожалению. Я же только «Ликвидацию». Так расскажите немножечко, а кто заказал Россию? И не было ли это, опять-таки, результатом собственного ее внутреннего
Дмитрий,
развития?
Вы будете смеяться,
да.
но... Все те же самые силы. Я в своей книге «Кризис» и в других книгах нашел огромное количество фактов, показывающих связь наших революционеров с зарубежными разведками. И что самое интересное, с американскими банкирами. Именно эти фамилии, я думаю, я не знаю точно, может быть, вы знаете владельцев ФРС, являются как раз владельцами американской печатной машинки. Ведь что такое революция? Что такое мировая война? В горниле этих катаклизмов были уничтожены не просто государства, нации и так далее. Были уничтожены целые валютные, золото-валютные системы. И остались на плаву только доллар и фунт. Потом последовала следующая война, и в 1944 году именно доллар стал единственной валютой, которая котировалась в золото. Как говорится, ничего личного, только бизнес.
Нет, ну вот конкретные силы, которые Россию заказывали, это тоже мировая
резерва? Великобритания, США. Да? То есть так, все наши союзники по Антанте,
ну,
конечно.
Так я как раз об этом говорю. Союзники по Антанте как раз из-за русской революции получили гораздо больше проблем.
Никаких проблем. Нет? Они остались единственной доминирующей силой на планете, каковой и были до Первой мировой войны, благополучно уничтожив, стравив между собой Германию и Россию. Что ж тут плохого?
Значит, интересно, а Германия не принимала участие в отправке Ленина в 1917 году? Да?
Знаете, у меня есть отдельная глава об этом. Великобритания и Германия. Ну, очень сложно говорить о таких сложных вопросах с кондачка.
Ну, все свои, давайте уж.
Ну, раз свои. Видите, значит, мы единомышленники.
Да нет, нет. Во всяком случае, мы в курсе этих вещей. Так что же происходило-то?
Все очень просто. Великобритания вступила в контакт с Германией, собственно говоря, контакты между даже противниками во время войны всегда ведутся, и предложила им очень красивую комбинацию провести Ленина через свою территорию в Россию. Если вы зададите себе один вопрос, поймете, что немцы без контроля Антанты не могли это сделать. Вопрос очень простой. Представьте, Ленин сел в вагон, приехал, Финляндский вокзал, вышел. Что должны сделать с человеком, который проехал через территорию противника? Пусть у него сколько бы денег ни было, его должны арестовать, судить и расстрелять по закону
войны.
Ну, в
тот момент уже, понимаете, в России происходит такой бардак.
Месяц что... только. Еще бардака нет. Еще все есть. Это столица. Здесь армия, полиция, государство, правительство. А. Давайте представим себе, сейчас Борис Абрамович Березовский вдруг приедет у нас на вокзал. Сколько он секунд там простоит, как вы думаете?
Недолго он там
простоит. Недолго. А вот Ленина встретили цветами и оркестром. Почувствуйте разницу. Почему? Потому что правительство контролировалась Антантой. И только тот, кто контролировал временное правительство, мог гарантировать немцам не арест всех агентов. Иначе это просто авантюра. Всех арестуют и расстреляют.
Но, тем не менее, почему же этого не произошло с Лениным? Кто ему выражил, когда он прибыл на Финляндский
вокзал? Временное
вокзал?
Правительство. Оно подыгрывало.
Временное правительство, конечно, было заинтересовано в том, чтобы обрушить Россию при помощи,
конечно,
Англии и Германии.
Конечно. Это были марионетки Антанты. Главный из них была Керенский. Кстати, прослеживая судьбу, мы видим, каким образом разрушалась Россия. Происходит февральская революция, Керенский министр юстиции. Что он делает? Он делает амнистию. Всех политических заключенных, уголовников отпустили, полицию тут же распустили. Созданы внутренние сложности. Следующий этап его карьеры, он министр обороны. Знаменитый приказ... Да, сначала был приказ номер один, а потом последний гроб, как сказал генерал Алексеев, в могилу русской армии, это декларация прав солдата. Ее принял именно Керенский. Потом он уже глава России и благополучно передает бразды правления Владимиру Ильичу Ленину.
Значит, минуточку, у нас есть... Ну, конечно, он ничего благополучно не передал.
Передал. Но... И уехал на машине американского посла.
Он уехал...
Без женского платья.
Он уехал без женского без платья женского в Гатчину платья. Поднимать тамошний гарнизон.
А вы знаете, почему там гарнизона не оказалось?
Потому что гарнизон ушел в Петербург.
Там не гарнизон. Он поехал к генералу Краснову, который командовал казачьим корпусом. Так вот, по приказу Керенского за месяц до этого этот казачий корпус был разбросан на всем северо-западе России.
Ну, совершенно справедливо. Но
несправедливо, а специально, чтобы в октябре было некого собирать. И поэтому Краснов...
Слушайте, понимаете, а Корниловский мятеж, например, инспирированный Керенским, да, никак не входил в эти планы, тем не менее...
Так это было до этого. После Корниловского мятежа корпус, том, который участвовал, распылили.
Керенскому нужна была власть. Именно для этого был инспирирован Корниловский мятеж. Он ее в эту власть не поделил с Корниловым. Но какой же может быть разговор о передаче ее Ленину, когда на Ленина, простите, была объявлена охота, и Ленин пересиживал в разливе охоту всей
Никакой
полиции.
Охоты не было объявлено. Его практически никто не искал.
А что он в разливе? Ты сидел?
Ну, на всякий пожарный. Есть, кстати, сведения, что он там, может, и не сидел.
Может, если хорошо, мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.